Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Великобритании арестован владелец сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж. Остановит ли это публикацию секретной американской дипломатической переписки? Дмитрий Медведев провел в Брюсселе переговоры с руководством Европейского Союза. Каким образом эта встреча повлияет на перспективы отношений России и Всемирной торговой организации? Год назад скончался главный редактор русской службы «Радио Свобода» писатель Петр Вайль. Как складывается судьба его литературного наследия? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 7 декабря. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж сегодня был арестован в Великобритании и предстал перед судом в Лондоне. Суд отказался выпустить программиста под залог и оставил его под стражей до 14 декабря. Созданный Ассанжем сайт на протяжении 4 лет занимался публикацией информации различной степени секретности. С начала года были опубликованы архивы документов о войне в Ираке и в Афганистане. В конце ноября на WikiLeaks началась публикация переписки американских дипломатов по всему миру с Государственным департаментом США. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына с последними новостями о судьбе Джулиана Ассанжа. Наталья, добрый вечер. Почему это вдруг Ассанж решил сдаться?
Добрый вечер, Андрей. Действительно, после переговоров адвокатов Ассанжа, а в частности Марка Стивенса и Скотланд-Ярда, еще накануне вечером было решено, что Ассанж явится сам в полицейский участок в Лондоне. И это, конечно, зачтется ему при решении его судьбы. И во вторник утром в 9:30 утра он сам добровольно явился в полицейский участок. Но надо сказать, что скрываться-то ему было бессмысленно. Полиция британская знала, где он живет. Жил он в отдаленной местности, где-то на юго-востоке Англии, и арестовать его могла полиция в любое время. Но вот почему не арестовали его раньше? Потому что первый ордер Интерпола был отклонен британской прокуратурой. Она была недовольна тем и не удовлетворена тем, как он был оформлен.
Наталья, насколько известно, Ассанжа привлекли к ответственности не за то, пока что WikiLeaks обнародовал эту неудобную политикам многих стран мира информацию, а по обвинениям шведского правительства, шведских властей в сексуальных домогательствах. Что подробнее известно об этой истории?
Конечно, никто и не упоминает, во всяком случае, открыто, что этот арест как-то связан с его деятельностью по публикации этих взрывных материалов. В августе месяце, я напомню, Ассанж находился в Швеции и встретился там с двумя дамами, которых, как полагают, он знал. Одна из них, ее называют радикальной феминисткой, которая борется с доминированием мужчин в мире. Так что они были знакомы, и с этими двумя дамами он провел ночь, и после этого они заявили о том, что он их изнасиловал и сексуально домогался.
Скажите, пожалуйста, Наталья, понятно, насколько велики шансы на то, что британское правосудие выдаст Ассанжа в Швецию? Сейчас говорят об этом наверняка.
Говорят, конечно, ну, были примеры, и известные примеры, скажем, Аугусто Пиночет, который просидел в Англии 1.5 года в ожидании, пока завершится процесс о его экстрадиции. Обычно, ну вот, российские беглецы, скажем, там, Закаев, Березовский, они здесь находятся, их тоже пытались экстрадировать в их родные страны, но это не получилось, потому что британское правосудие основывается на том, можно ли обеспечить человеку, экстрадиции которого требует, справедливый суд у него на родине. Ну, что касается Швеции, тут вопросов просто быть не может.
Очевидно, что Ассанж и его адвокат будут обжаловать это решение властей британских, поскольку, насколько известно, Ассанж не признает себя виновным. Он считает, что дело в его отношении является сфабрикованным. Спасибо, Наталья Голицына, Лондон. Сейчас давайте послушаем, что Джулиан Ассанж ранее говорил о целях своей борьбы и деятельности WikiLeaks.
The truth must come first.
Правда должна быть приоритетом. Приоритетом, потому что без правды публичная политика невозможна. Работаем и следуем определенным процедурам, связанным с безопасностью. Но в разных странах у нас время от времени возникают проблемы с безопасностью. Некоторые из них очень серьезны. Много раз нам угрожали. Временами мы чувствуем слежку. Это довольно серьезные акции, чреватые физической угрозой. У нас сейчас миллионы секретных документов, и мы намерены продолжать их интенсивную публикацию. Как только очередная их порция будет готова, она будет опубликована. Мужество WikiLeaks продиктовано вовсе не отсутствием страха. Мужество включает в себя понимание страха и опасности. И нет ничего достаточно эффективного, чтобы нас остановить. На нас работают множество людей. Я представляю всех этих людей, и как их представитель, я и эта организация подвергаемся огромному риску, как своего рода хранители публикуемых материалов.
Заявлял ранее Джулиан Ассанж, тем временем пресса публикует новую переписку американской дипломатии, в частности о том, что Союз НАТО подготовил военные планы по обороне балтийских стран на случай гипотетической угрозы со стороны России. Об этом сообщила британская газета «Гардиан». Подробнее об этой публикации мой коллега Валентин Барышников.
Как утверждает «Гардиан» со ссылкой на материалы WikiLeaks, Вашингтон и его западные союзники впервые после окончания холодной войны составили секретные военные планы по обороне наиболее уязвимых районов Восточной Европы. Утверждается, что 9 дивизий НАТО, речь идет о силах США, Великобритании, Германии и Польши, назначены для проведения боевых операций в случае вооруженной агрессии против Польши или трех балтийских стран. Составлен список портов Германии и Польши, которые должны будут принять подразделения военно-морских сил и боевые корабли Великобритании и США, пишет «Гардиан» со ссылкой на сведения, обнародованные польским изданием газеты «Выборча». И добавляет, первые учения НАТО в соответствии с этим планом должны будут пройти в Балтике в следующем году. Газета приводит американское дипломатическое послание от 22 января.
22 января военный комитет НАТО согласился расширить Eagle Guardian, чрезвычайный план Союза по усилению и обороне Польши, и включить в него оборону и усиление Эстонии, Латвии и Литвы.
Это решение в соответствии с секретным посланием, подписанным госсекретарем США Хиллари Клинтон, знаменует начало кардинального пересмотра военного планирования НАТО в Европе.
Это первый шаг в многоступенчатом процессе разработки полного набора соответствующих чрезвычайных планов для всеобъемлющего спектра возможных угроз.
В дипломатических посланиях, обнародованных «Гардиан», подчеркивается также необходимость хранить в тайне оборонные планы для стран Балтии.
Соединенные Штаты твердо уверены, что подобное планирование не должно обсуждаться публично. Публичное обсуждение чрезвычайного планирования может также привести к ненужному усилению напряженности между НАТО и Россией, чего мы стараемся избежать, работая над улучшением практического сотрудничества в областях общих интересов НАТО и России.
Как пишет «Гардиан», после присоединения к НАТО в 2004 году три балтийские страны жаловались, что с ними обращаются как с членами Союза второго сорта, поскольку их призывы к детальному оборонному планированию в соответствии с пятой статьей НАТО «Все за одного, один за всех» игнорировались. Польша и балтийские страны подчеркивали, что риторическая декларация о приверженности пятой статье бессмысленна без конкретного оборонного планирования, продолжает газета и отмечает, что в последние три года требования веских гарантий безопасности балтийских стран стали более отчаянными. Кибератака на Эстонию в 2007 году, как полагают, была совершена из России. Год спустя российские войска вошли в Грузию. В качестве еще одной причины нервозности газета упоминает и о недавних российских военных учениях. Призывы балтийских стран, продолжает «Гардиан», наталкивались на сопротивление в Западной Европе, прежде всего Германии, которая не хотела настраивать Россию против себя. Газета приводит слова хорошо информированного источника. «Мы нашли путь двигаться вперед с Россией. Балтийские страны получили стратегические гарантии. Мы сказали им, мы дадим вам гарантии, если вы согласитесь на перезагрузку с Россией. Это облегчило ситуацию». ситуацию для Германии. В результате, подытоживает газета, сопротивление было преодолено и новый подход был предложен как совместная американо-германская инициатива. Еще одно мнение, которое приводит Guardian, это мнение аналитика Центра европейских реформ Томаша Валашика, работавшего вместе с бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт над проектом новой стратегической концепции НАТО. По его словам, в НАТО сейчас достаточно политической воли, чтобы выработать оборонные планы для балтийских стран. Оппозиция этому за последние 18 месяцев растаяла. Речь не о том, чтобы представлять Россию как угрозу, речь о том, чтобы дать гарантии странам, которые серьезно обеспокоены, приводит слова Валашика британская газета Guardian. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Какими соображениями руководствовались политики и военные, разрабатывавшие стратегию НАТО, принимая планы по обороне балтийских стран и Польши на случай угрозы со стороны России? Почему такой документ утвержден всего несколько месяцев назад? Наконец, каким образом утечка материалов о военном планировании НАТО скажется на отношениях России и Североатлантического Союза? Этот круг вопросов я обсудил с московским военным аналитиком Александром Гольцем.
НАТО, когда принимала эти страны, члены Североатлантического альянса, давала некое обязательство защищать их территорию. И коль скоро обязательство было дано, такие планы, конечно, можно было бы отнести к рутинным. Но здесь показательно то, что, как следует из публикации Guardian, которая ссылается на WikiLeaks, до 2009 года таких планов не было. И, в общем-то, страны НАТО довольно прохладно относились к требованию, заметим, вполне законному, стран Балтии и Польши для того, чтобы такие планы появились. Ну вот они и появились. В этом ничего хорошего нет, скажу прямо.
Как это соотносится с новым этапом в отношениях между Россией и НАТО?
Это никак не соотносится. Это демонстрирует разницу между открытой дипломатией и секретным военным планированием. В то же время Guardian подчеркивает, что, и это следует из публикации WikiLeaks, что принятие такого плана экстренных действий и было платой странам Балтии и Польши за то, чтобы они согласились на перезагрузку отношений НАТО и России. На самом деле ничего ужасного в этих планах нет. Другой вопрос в том, что мы понимаем, что НАТО, которая констатировала в своей стратегической концепции, что НАТО не является угрозой России, в то же время, хоть и теоретически, но полагает, что Россия таковой угрозой является.
Можно ли предположить, Александр, что в российском генеральном штабе существует некоторый похожий план?
И тут и предполагать нечего, нет никаких секретов. Вспомним, что Дмитрий Анатольевич Медведев всего 2 года назад обещал выдвинуть российские тактические ракеты «Искандер» в Калининградский район, дабы парировать угрозу, которая якобы исходила из планов американцев разместить там ракеты-перехватчики. В общем, какие-то планы, безусловно, есть. Ракеты «Искандер» предполагалось разместить в случае размещения стратегических ракет-перехватчиков, которые должны были стать частью 3-го позиционного района американской системы противоракетной обороны. «Патриот» к ним не относится. Появление этих ракет было такой вот уступкой или демонстрацией полякам, которые страшно расстроились, когда Соединенные Штаты отказались от планов развертывания стратегических ракет-перехватчиков. И, в общем-то, как мы сейчас понимаем из тех же утечек, это была, скорее всего, символическая акция. Ну, поскольку более или менее понятно, что никакой военной напряженности в районе Балтии не существует. Да, государство стран Балтии и Польши серьезно выстраивали свою политику на том, что постоянно подчеркивают существование гипотетической военной угрозы со стороны России. Я подозреваю, что в известной степени это диктуется не реальными военными соображениями, а неким ощущением своей второразрядности, ощущением того, что если, не дай бог, отношения России и больших стран НАТО вдруг улучшатся решительным образом, то об этих странах как-то позабудут, они отойдут на второй план. Вот долгое время политика этих государств выстраивалась на том, что они являются стратегическим предпольем Североатлантического альянса. Как раз вчера Дмитрий Анатольевич Медведев открывал торжественно новую страницу границу в отношениях с Польшей. Я не думаю, что сегодня поляки так уж счастливы и публикациями WikiLeaks, и даже существованием такого плана защиты Польши.
Александр, давайте представим невозможное. Вот вы сейчас сидите не в своем кабинете в Москве, а в комитете НАТО по планированию. Ответьте мне на вопрос. Гипотетически российская военная угроза для Североатлантического альянса существует?
Нет. Если мы говорим в военных терминах, поразительным образом существует разница между милитаристской риторикой российских руководителей, которые очень любят поговорить об угрозе со стороны НАТО и нашем ответе на эту угрозу, и реальным военным строительством в России. Если бы люди в Москве хоть на полмизинца верили в натовскую военную угрозу, они никогда не проводили бы военную реформу так, как они ее сейчас проводят. В результате этой реформы, я напомню, на всей территории Российской Федерации осталось 86 бригад сухопутных войск. Ликвидирована возможность массовой мобилизации миллионов людей. А только таким образом можно было бы защищаться от НАТО, если бы кто-то всерьез полагал, что агрессия возможна.
Как об отношениях России и НАТО, московский военный аналитик Александр Гольц.
В сегодняшнем выпуске программы «Время и мир» рассказ о судьбе еще одного лесного массива в России. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области предоставил в аренду для заготовки древесины участки в границах природного парка «Вепский лес». Почему чиновники вообще перестали соблюдать российские природоохранные законы? Слушайте во вторник в 22 и в среду в час и в 15. Время московское, радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 7 декабря. Посвятим несколько минут российским проблемам ОМЭ. Президент России поручил сегодня генеральному прокурору проконтролировать расследование фактов, изложенных в видеообращении милицейского следователя Екатерины Рогозы. Она работает следователем ОВД Кущевского района и утверждает, что при проверке правоохранительных органов, которая началась после убийства 12 человек в станице Кущевская, были предприняты попытки скрыть факты, неблагоприятные для руководителей силовых структур. В Кущевской сейчас работают представители Следственного комитета России. Число публичных жалоб россиян на разгул криминала и бездействие милиции в последнее время вообще значительно выросло. После интернет-сообщения жителей Кущевской, где при расследовании убийства вскрылись факты многочисленных преступлений, в организации которых подозревают местного депутата, на произвол милиции и предпринимателей, представителей криминальных группировок, жалуются, например, жители города Гусь-Хрустальный. В Энгельсе Саратовской области арестовали мэра города Михаила Лысенко, которого обвиняют в связях с криминалом и организацией убийства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Во вторник в городе Энгельс Саратовской области прошел митинг в поддержку арестованного главы города Михаила Лысенко, которого обвиняют в связях с преступной группировкой и организацией убийства. Поддержать мэра вышли по разным оценкам от 1000 до 1500 человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Саратовской области Ольга Бакуткина.
Мэра Энгельса обвиняют в убийстве, которое было совершено в 1998 году. Точнее, не в убийстве, а в заказе этого убийства. Но объявления были предъявлены официально только вчера. До этого он был арестован как подозреваемый. Сюда, в Энгельс, приезжал и губернатор Ипатов в конце прошлой недели. Он встречался с населением. Население очень активно защищает своего главу, поскольку за два срока его пребывания у власти сделал Энгельс очень удобным для жизни. То есть здесь стало намного чище. Хорошие дороги, здесь работает ЖКХ, здесь нет таких серьезных проблем. И, как вот мне говорили жители, сейчас они боятся, что придет другой человек, который не обладает этими достоинствами.
Саратовский политолог Алексей Колобродов считает, что задержание мэра Энгельса Михаила Лысенко может быть связано с его политическими амбициями. Он никогда не скрывал, что не прочь сменить на посту губернатора ныне действующего главу Саратовской области Павла Ипатова.
Говорить о политическом заказе, я считаю, преждевременно. То, что он претендовал, начиная с 2005 года, на губернаторское кресло, это факт. Но ничего другого у нас как бы пока нет.
Арест мэра Энгельса Михаила Лысенко почти совпал по времени с событиями в печально известной станице Кущевская Краснодарского края. Представители российских следственных органов продолжают расследование массовых преступлений, в которых подозревают местного депутата Сергея Цапка и членов возглавляемой им преступной группировки. группировки. Скандал, разразившийся после зверского убийства 12 человек, набирает обороты. Видеообращение местного следователя Екатерины Рогозы, которая опасается, что в результате прокурорских проверок из центра будут наказаны лишь мелкие чиновники, покрывавшие банду, спровоцировало новые проверки. Вот что говорила Екатерина Рогоза.
Граждан нашей страны пытаются убедить в том, что я, девушка-следователь, отработавшая всего лишь 3 года в правоохранительных органах, вступила в коррумпированную связь с местной мафией. Ни руководитель ОВД, ни уважаемый прокурор района не могли со мной совладать. И нигде нет упоминания о том, что для изучения данный материал проверки несколько раз запрашивался в прокуратуру Краснодарского края и Главное следственное управление при ГУВД по Краснодарскому краю, по результатам которого никто не пришел к выводу о необходимости возбуждения уголовного дела. Данное уголовное дело было возбуждено только после произошедшей трагедии в станице Кущевской и приезда прокурорской проверки из Москвы.
О том, кого нужно наказывать за то, что долгие годы криминальная группировка под прикрытием местных властей совершала тяжкие преступления в Кущевской, изнасилования, грабежи, убийства, а милиция отказывалась возбуждать уголовные дела, рассуждает заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков.
Должны быть привлечены к ответственности те, кто знал и не принимал мер. Это те люди, которые должны были проводить проверки. Это прокуратура, это следователи, следственные органы и руководители следственных органов краевого, как минимум, краевого ОВД. Это региональные и прочие власти, которые читали все эти публикации в СМИ, к которым обращались депутаты. Эти люди ничего не делали. А сейчас они пытаются свою вину переложить на плечи рядовых сотрудников.
Политолог Дмитрий Орешкин считает, что эта волна жалоб на криминал и милицию не череда совпадений, а естественная реакция людей на то, что долго выстраиваемая федеральным центром вертикаль власти дала трещину.
Это изнаночная сторона вертикали строения, потому что жаловаться местным властям бессмысленно, потому что они зависят от центра. Ведь сам Путин, когда вертикаль, он еще провозглашал, что наведение порядка необходимо в стране. Как видим, порядка как-то не очень много. И это, естественно, научный факт. Тут никуда не денешься. Кому еще жаловаться, кроме как не к вертикали строителям? Это фундаментальная проблема, потому что самоуправление неизбежная альтернатива тому, что называется вертикалью власти. Вертикаль, очевидно, не справляет с центра руководить такой гигантской страной. Технически невозможно. И не видно выхода, потому что если сейчас вернуться к методам самоуправления, то, учитывая, что этот самый криминал сросся, опять же, с той же самой административной структурой, понятно, что и выборы-то будут такими же, какими они были, например, в Кущевской. Да? Ведь если бы сохранилась система, которая была в проклятых 90-х, то есть надежда, что за эти 10 лет в условиях свободной прессы, в условиях конкуренции, какой ни есть политических сил, возможно, мы накопили бы социальный опыт самоуправления. Нам не дали возможности накопить этого опыта, и теперь все претензии неизбежным образом будут сваливаться в адрес президента, в адрес администрации.
Во вторник в Москве несколько жителей Волгоградской области провели пикет с требованием разобраться с бандами, орудующими в селе Коростино в Котовском районе. Их забрали в милицию. Возможно, вскоре в интернете появится новое видеообращение к президенту с просьбой разобраться с местным криминалом. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Арестованный в Великобритании основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж останется под стражей до 14 декабря, когда состоится новое заседание суда по делу о его экстрадиции в Швецию. Такое решение принял во вторник суд в Лондоне. Вступление России во Всемирную торговую организацию становится практически реальностью. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев по окончании саммита ЕС-Россия в Брюсселе, главной темой которого стало присоединение России к ВТО. В Москве футбольные фанаты перекрыли Ленинградский проспект в связи с убийством одного из болельщиков московского «Спартака». По информации Интерфакса, у здания Главинской прокуратуры собрались около 500 человек. Они взорвали мощную петарду, затем двинулись по проспекту с выкриками «Россия для русских» и «Москва для москвичей». Президент России Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору Юрию Чайке взять под личный контроль проверку фактов, изложенных в видеообращении следователя Екатерины Рогозы. В понедельник в Интерфаксе интернете появилась видеозапись следователя ОВД Кущевского района Краснодарского края, в которой она жалуется президенту на то, что проверка районных органов милиции проводится формально, а имена руководителей проверяющие требуют не упоминать. Губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко создал комиссию для выяснения ситуации в одном из сел, несколько жителей которого пытались во вторник провести пикет у здания МВД России в Москве. Жители села Коростино заявляют, что у них действует преступная группировка, такая же, как в станице Кущевская. МВД Грузии объявила о раскрытии ряда терактов на территории страны и обвинила в их организации российские спецслужбы. На границе Чечни и Ингушетии в ходе спецоперации во вторник убиты 4 боевика, среди военных пострадавших нет.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 7 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Дмитрий Медведев провел в Брюсселе переговоры с руководством Европейского Союза. Год назад скончался главный редактор русской службы «Радио Свобода», писатель Петр Вайль. В Петербурге открылась выставка «Смертная казнь в России. За и против». Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Сегодня в Брюсселе прошла встреча президента России Дмитрия Медведева с руководителями Европейского Союза. Теперь, как считает российский президент, заявивший об этом на пресс-конференции, по окончании саммита вступление России во Всемирную торговую организацию становится практически реальностью. И переговоры об этом были одной из главных тем повестки дня. За ходом переговоров Дмитрия Медведева и руководством Европейского Союза весь день внимательно следит корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко. Он сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Виктор, добрый вечер. У вас тоже создалось впечатление, что вступление России в ВТО – это практически реальность?
На уровне Европейского Союза, на уровне отношений России с европейским вопросом все проблемы закрыты. Дело в том, что на саммите согласовывались те вопросы вступления России в ВТО, которые связаны с отношениями России с Евросоюзом и с законодательством ЕС. На этот спектр отношений никакие третьи участники не влияют, поэтому вопрос практически закрыт.
Понятно. Говорили также, что на саммите ЕС и России обсуждались перспективы отмены визового режима. Известно, что Россия довольно достойчиво это добивается. Есть ли какие-то конкретные шаги в этом направлении?
Вопрос безвизовом режиме между сторонами обсуждался в рамках блока вопросов двусторонних отношений. Должен признать, что если европейская сторона на заключительной пресс-конференции и говорила о каком-то достигнутом прогрессе, то выглядело все это очень размыто, и ничего, кроме выражения воли однажды прийти к безвизовому режиму, мы все-таки не услышали.
Виктор, у вас какое создалось впечатление? Подтверждаются ли слова политологов, политиков в последнее время о том, что в отношениях между Россией и Европейским Союзом начинается новая эпоха? Как друзья выглядели Ван Ромпей, руководитель Европейского Союза, и Дмитрий Медведев?
Да, это совершенно верное впечатление. Этот саммит был очень насыщен с насыщенной программой. И, наверное, по общему итогу, который в нашем с вами диалоге, наверное, весь обсудить невозможно, его можно считать успешным. И это подчеркивала и российская, и европейская сторона. А Барозу просто заявил, что на его памяти это лучший саммит с Россией.
Спасибо. Виктор Анучко, корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе, следил за ходом работы саммита ЕС России. Теперь подробнее поговорим о двух важных темах, которые стали предметом обсуждения на этом саммите. Сначала о позиции Европейского Союза относительно вступления России во Всемирную торговую организацию. Россия и ЕС подписали соответствующий меморандум, и теперь в Москве рассчитывают, что страна присоединится к ВТО до конца 2011 года. Однако для этого ей придется решить проблему того, что Грузия, единственная из стран этой организации, выступает против участия в ней России. Об этом подробнее экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Двусторонние переговоры с Европейским Союзом об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию были завершены еще в конце конце ноября. Причем сторонам, как сообщается, удалось договориться и по наиболее чувствительному вопросу – экспортным пошлинам на российский лес. Решено, что вопреки прежним намерениям Россия не будет их повышать, а после вступления в ВТО и вовсе пойдет на снижение ставок. Таким образом, Россия на сегодняшний день завершила двусторонние переговоры со всеми своими основными торговыми партнерами, входящими в ВТО, и серьезно продвинулась в многосторонних переговорах, проведение которых также обязывает устав организации. Причем по наиболее важным темам, например, по защите российской автомобильной промышленности, договоренности уже достигнуты, говорит директор информационного бюро по вступлению России в ВТО Алексей Портанский.
«Автопром является чувствительным рынком, но здесь как раз мы для себя смогли получить наиболее длительный переходный период. Он составит 7 лет. То есть после момента присоединения к ВТО в течение первого года пошлины вообще никакие не изменяются, и постепенное снижение пошлин начнется только со второго года после присоединения. Так вот, для наиболее чувствительных рынков, в частности легковые автомобили, этот период растянется на 7 лет».
Также, по словам Алексея Портанского, Москва и ее торговые партнеры устранили часть разногласий в сельском хозяйстве. Например, они согласились с тем, что и после присоединения России к ВТО не произойдет снижение таможенных пошлин на импортное продовольствие, аналоги которого производятся в стране. Однако об объемах государственных субсидий отрасли стороны пока не договорились. Алексей Портанский продолжает.
Там, в принципе, у нас перспективы неплохие. Опять же, здесь в общественном мнении существует неверное представление, что нас заставляют понизить уровень поддержки. Нет, просто речь идет о разрешенном верхнем пределе поддержки фермеров. Так вот, мы выступаем за 9 миллиардов долларов в год. На сегодня у нас чуть больше 4 миллиардов, и просто наш бюджет больше не позволяет.
Переговоры по этому, а также некоторым другим, менее значимым вопросам, Россия намерена продолжать в многостороннем формате. Однако на двустороннем уровне она пока не может получить согласие на вступление в ВТО со стороны Грузии. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Грузия настаивала и настаивает на том, что торгуя с Абхазией и Южной Осетией без согласия Тбилиси, Москва нарушает основополагающий принцип Всемирной торговой организации, который, по интерпретации грузинской стороны, требует, чтобы государства имели между собой единый и согласованный торговый режим. А осуществляя торговые операции с Абхазией и Южной Осетией через контроль пропускные пункты официально закрытые еще указом президента Шеварднадзе, Россия по этой логике нарушает данный принцип, устанавливая один торговый режим для Абхазии и Южной Осетии и другой торговый режим, собственно, Грузии. О неизменности позиции Тбилиси в интервью Радио Свобода заявил пресс-секретарь премьер-министра Грузии Нико Чедлишвили.
Грузия по-прежнему требует легализацию контрольно-пропускных пунктов на реке Псоу, это граница между Грузией и Россией, административная граница Абхазии и Урокского тоннеля, это административная граница Южной Осетии и России.
Заявил господин Чедлишвили. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
С Россией не проводит с Грузией никаких переговоров об условиях своего вступления в ВТО. Позволяет ли устав этой организации каким-либо образом обойти эту проблему? Директор информационного бюро по вступлению России в ВТО Алексей Портанский.
Да, конечно, желательно добиваться согласия Грузии. В ВТО есть традиция принятия решений путем консенсуса. Этот механизм работает и на переговорах внутри ВТО, и при присоединении нового члена ко Всемирной торговой организации. Мы не торопим события. И полагаем, рассчитываем, надеемся, что в самом конце процесса, когда все абсолютно вопросы будут решены, то тогда вопрос Грузии, может быть, будет выглядеть несколько иначе. Мы не исключаем, что вот общая позиция стран-членов ВТО каким-то образом может быть и повлияет на позицию Грузии. Но это только предположение.
Тем не менее, российские власти заявляют о своем намерении завершить все переговоры о вступлении страны во Всемирную торговую организацию в ближайшие месяцы. Формальное же присоединение России к ВТО, согласно их расчетам, может произойти до конца следующего года.
Рассказывал Иван Трифилов. Грузия по-прежнему выступает против вступления России во Всемирную торговую организацию. Об этом заявил Радио Свобода представитель правительства Грузии Ником Чедлишвили после того, как было объявлено о том, что ЕС официально поддержит вступление России в ВТО. Представитель Грузии заявил, что соглашения, достигнутые Россией с другими странами, не влияют на позицию Тбилиси. Теперь о другом основном вопросе, которыми Медведев обсуждал сегодня с руководством Европейского Союза. Это желание России получить право для своих граждан, право безвизовых поездок в Европу. Об этом подробно корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович.
Вопрос виз в отношениях Евросоюза и России был поставлен Москвой несколько лет назад, и тогда российские политики неофициально объясняли журналистам свою настойчивость в этом вопросе. Если Европа так любит наши нефть и газ, то она могла бы позволить производителям или, по крайней мере, продавцам этих нефти и газа перемещаться по Европе свободно. Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов считает, что визовая проблема касается довольно ограниченного круга российских граждан.
В России все-таки ездит еще не так уж много людей. Это тоже фактор аморальный, больше относящийся к элите и к активной части общества. Отсутствие виз означало бы признание того факта, что Россия такая же страна, как остальные. И, конечно же, вообще получение виз достаточно изматывающая процедура, морально не очень легкая. Формально сегодня для виз особых оснований нету. Но все-таки это волнует больше всего правящую элиту и такой активный деловой класс, поскольку на Западе дети, на Западе лечатся, на Западе хранят деньги, на Западе покупают недвижимость. И, конечно, хотелось бы, чтобы доступ был такой вполне естественный, такой же, как в шенгенской зоне, внутри шенгенской зоны. И для России это очень важный электоральный фактор. Если Медведев придет на следующие выборы как президент, которому удалось прорваться в Европу, то это будет ему большим плюсом. Но этого не получится, потому что, как нам объяснил президент Саркози, Россия будет иметь безвизовый въезд в Европу где-то лет через 10-15, самое раннее.
Однако в последнее время именно к тем, кто имеет возможность держать деньги и лечиться в Европе, у самой Европы возникает все больше вопросов. Джемисон Файерстоун, управляющий партнер компании Firestone Duncan и коллега погибшего в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского, говорит, что в визовом вопросе чиновников из России нужно отделить от рядовых россиян.
Ситуация с визами для обычных российских граждан в корне отличается от ситуации с выдачей виз коррумпированным российским чиновникам, которые крадут у своих сограждан и убивают своих сограждан. Конечно, все признают, что Россия – это суверенная страна, и если российское правительство хочет защищать свое суверенное право быть коррумпированным в пределах российских границ, то оно имеет такое право, как это ни печально. Но Западу совершенно не обязательно позволять коррумпированным российским чиновникам отмывать их деньги через российские банки, покупать на Западе активы и вообще наслаждаться достоинствами Запада, которые в том числе заключаются и в поездках на Запад, покупках и обучении их детей на Западе и шопинг-турах их жен в западных магазинах.
Кроме того, вряд ли Евросоюз избежит критики, если пойдет на существенные уступки в визовом вопросе, не добившись от России прогресса в теме прав человека. О том, что Европе нужно продолжать задавать неудобные вопросы Москве, говорит замдиректора московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
В первую очередь речь идет об убийствах правозащитников, которые до сих пор не расследованы, и об условиях работы правозащитников в этом регионе. Если не будет давления со стороны стран Европейского Союза, то, боюсь, ситуация не улучшится. Просто нет никаких шансов. Я лично уверена, что заявление, достаточно беспрецедентное со стороны и Путина, и Медведева, о том, что нужно местным властям сделать все возможное для того, чтобы создать нормальные условия работы для правозащитных организаций в Северокавказском регионе, они стали результатом именно международного давления.
Очевидно, что Запад возлагает на президента Дмитрия Медведева некоторые надежды в смысле улучшения ситуации с правами человека и верховенством права в России. Именно от успехов Медведева в этих вопросах во многом зависит приближение того времени, когда россияне смогут ездить в Европу без виз. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Что ожидает российскую экономику в случае вступления страны в ВТО? Об этом в день саммита России и Евросоюз говорим с экономистами Павлом Медведевым и Иваном Стариковым. Ждем ваших звонков с 21 часа, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 7 декабря. Год назад не стало главного редактора русской службы «Радио Свобода» писателя Петра Вайля. Московское издательство «Корпус», получившее права на публикацию и переиздание многих книг Петра, только что выпустило сборник очерков и эссе Вайля, печатавшихся в разных газетах и журналах. Книга «Слово в пути», в которую вошли путевые заметки и главы из неоконченной Петром книги об Италии, представленной в Москве на ярмарке интеллектуальной литературы. В следующем году «Корпус» планирует выпустить еще одну книгу Петра Вайля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Петр Вайль был неутомимым и вдумчивым путешественником. Свои впечатления, в конце концов, облекал в форму художественного текста. Вышедшая в издательстве «Корпус» книга «Слово в пути» не исключение, говорит главный редактор издательства Варвара Горностаева.
Это присуще всем книжкам Петра. Чрезвычайно личный взгляд, очень узнаваемый авторский голос. И он говорил, что когда ты путешествуешь, ты не столько узнаешь новое, сколько узнаешь себя, потому что, попадая в другую среду, видя и понимая, как живут люди, и что они едят, что они пьют, на что они смотрят и какие книжки они читают, ты находишь в себе какие-то новые черты и качества, и это тебя главным образом и занимает. Это, собственно, многочисленные его эссе, очерки, статьи, фрагменты интервью или интервью целиком, которые Петр писал для огромного числа журналов, газет, радиопередач. Вот получилась книга про путешествия. По всей видимости, получится книга о такие литературные очерки, литературные портреты.
Почему обратились в ваше издательство? У вас с Вайлем были и прежде какие-то творческие связи?
Да, в первую очередь мы были давно и хорошо знакомы, но прежде наша сегодняшняя компания, в обоих смыслах этого слова, компания человеческая, компания профессиональная, редакционная, была раньше издательством «Иностранка» и издательством «Калибри». И там вышли что-то в первый раз, а что-то не в первый раз, но очень многие книги Петра Вайля. Мы издавали «Гения места». Мы были издательством, которые сделали книжку замечательную, мне кажется, лучшую книжку «Стихи про меня». Мы переиздали «Карту Родины». Мы переиздали «Русскую кухню в изгнании», которую они писали вместе с Александром Генисом. Мы переиздали «Родную речь». И более того, мы были вместе с Сергеем Пархоменко ровно теми издателями, которые собирались сделать его новую книжку, которую он писал и которую не дописал. И главы из которой, кстати говоря, вошли в эту книгу про путешествия. Это была книжка с рабочим, но я думаю, что и с окончательным названием «Картина Италии». И Петр ее писал, собственно, про итальянскую живопись. Написал три главы замечательные, и они вошли в книжку «Слово в пути».
У издателя Сергея Пархоменко хранится составленный Петром Вайлем развернутый план предполагаемого, но так и не случившегося путешествия. План позволяет представить, какой могла быть книга «Картина Италии».
Я получил совершенно потрясающий документ, сценарий этой книги с точностью до часа, абсолютно невероятно точно расписанный, подробнейшим образом. Вот мне нужно там полдня здесь посмотреть вот одну вот эту картину вот в этой конкретной галерее, потом мне нужно 2 часа тут. Потом мне нужно переехать сюда, здесь мы можем переночевать, и дальше вот с утра мы успеем посмотреть вот это, потом к обеду мы переедем вот туда, а к ужину вот сюда. И вот так была расписана вся книга, вперед, глава за главой. И это совершенно невероятный был такой документ профессиональной журналистской добросовестности.
И вновь вопрос Варваре Горностаевой.
То, что осталось неопубликованным, знаете ли вы, когда уже выйдут новые книги?
Я боюсь загадывать. Я не знаю в точности, что будет еще. Вот я точно знаю, что будет еще одна. А дальше я просто даже не берусь прогнозировать и загадывать. И мы, конечно же, точно так же будем делать старые книжки Петра Вайля, как только будет возможность. Как только права будут освобождаться, мы будем выпускать их в издательстве «Корпус», потому что они не теряют читателей, интерес остается и очень такой постоянный, глубокий. Вот сейчас можно сказать, что Петр Вайль один из главных писателей того самого жанра нон-фикшн, русских писателей, которых на самом деле очень мало.
На презентацию книги «Слово в пути» пришел кинокритик Андрей Плахов.
Я познакомился с Петром в Нью-Йорке 20 лет назад, даже чуть больше. Он очень хорошо знал Америку, он ее чувствовал, он очень любил ее. Но потом, когда он оказался в Праге, я понял, что Валь – это прежде всего европеец. Прага – тот город, в котором он прожил значительную часть жизни, последние годы, Это было прекрасное место, потому что это фактически центр Европы. И вот когда я смотрю сейчас на название глав этой книги, то вижу, что это глоток бургундского, костюм Казановы, самый западный русский город, песни Левантийской ривьеры. Все в этих названиях говорит о том, что он был настоящим европейцем. Он любил Европу, он ее чувствовал, он ее понимал. Это была его настоящая земля. Но у него невероятная работоспособность и способность вот путешествовать, организовывать свою жизнь творческую и просто даже вот бытовую. Она феноменальна. Элла мне сказала на днях, я только узнал, что он называл себя Бисмарком упаковки. Когда они собирались в какое-то путешествие, Петя умел так минимализировать багаж и так сложить чемодан, чтобы можно было отправиться в самое сложное путешествие. Они, между прочим, путешествовали без машины и объездили всю Италию, маленькие городки, до которых, в общем-то, не доберешься без колес. И они все это прошли. И не просто прошли, а все это, в общем-то, и есть содержание этой книги. Так что читайте книги Валя, потому что это действительно книга путешествий по Европе, по миру и по душе, можно сказать, человека по имени Петр Валь, который был русским европейцем, организованным идеально и структурированным как настоящий европеец, и в то же время, не побоюсь этого слова, с русской душой.
Таким знали Петра Валя друзья. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о важных публикациях в средствах массовой информации. Российская зарубежная печать внимательно следит за развитием очередной шпионской истории в отношениях России и Великобритании. Гражданка России Екатерина Затулеветтер, подозреваемая Лондоном в шпионаже в пользу Москвы, опровергает обвинения в свой адрес и готова протестовать решение депортации на родину. На теме работала корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
Как только стало известно об аресте россиянки Кати Затулеветтер, обвиняемой в шпионаже, стали сравнивать ее с Анной Чапман. «Комсомольская правда» вынесла это даже в заголовок. Британцы нашли в парламенте новую Анну Чапман, а московский комсомолец пишет, что у Чапман появилась конкурентка в борьбе за звание самой симпатичной шпионки. На этом, судя по публикациям в российской и зарубежной прессе, сходство не заканчивается. Между британской и американской историей можно увидеть прямую связь. Независимая газета, ссылаясь на источник в британских спецслужбах, пишет, что действия контрразведки Ми-5 были связаны с раскрытием в США сети российских агентов, которые пытались проникнуть в политические и финансовые круги страны. В статье «Комсомольской правды» напротив сообщается, что спецслужбы Великобритании случайно вышли на русскую шпионку. Ее имя появилось при проверке некоего российского гражданина, тесно связанного с посольством России в Лондоне. 25-летняя Катя Затулеветтер в Страсбурге познакомилась с депутатом британского парламента Майком Хэнкоком и с весны 2008 года работала его помощницей. Девушка вела прием избирателей, готовила его речи в парламенте, а также запросы в правительство. Живущий в Великобритании историк разведки и бывший резидент КГБ Олег Гордеевский считает, что Катя Затулеветтер, благодаря работе в качестве помощницы депутата, получала необходимую информацию, которую затем передавала службе внешней разведки.
Она разные военные вопросы задавала. Все она их передавала членам парламента, он их подавал по инстанции, получались ответы, она их читала, переписывала и просто делала копии. И отдавала работникам, как говорится. На той контрразведке, что вызывала часть агент, она над этим все время работает. Ее наблюдали в Европе, в Страсбурге, в Брюсселе и в Лондоне. Изучали, какие материалы получает этот самый Майк Хэнкок. Совсем ему и не положено читать такие материалы. Ей сказали, пошли его вот в такую-то организацию, пошли его в такую-то организацию. И он выполнил руководством дел, ездил в Европу, вступил в Западноевропейский военный союз, чтобы было как можно больше источников информации.
По данным британских СМИ, подозрения спецслужб вызвали многочисленные запросы Майка Хэнкока о ядерной базе в Олдермастоне и о дислокации атомных подводных лодок. Хэнкок просил предоставить ему полный список британского ядерного арсенала, а также сообщить, когда начнут разрабатывать новую модель боеголовок «Трайдент». Как пишет Sunday Times, это первый случай со времен Холодной войны, когда сотрудника британского парламента обвиняют в шпионаже. В контрразведке Великобритании изданию подтвердили намерение депортировать россиянку Катю Затулеветтер, так как ее присутствие не способствует национальной безопасности. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербургском музее современной политической истории России открылась выставка «Смертная казнь. За и против». На этой экспозиции побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В доме повешенного не говорят о веревке, но именно она и лежит на центральной витрине, свернутая невинной гадюкой на кочке, та самая, на которой повесили Софью Перовскую. Вот и фотография, пухлая детская личико с аскетической стрижкой, первая женщина, казненная за политическое преступление. Рядом кандалы Чернышевского, из детства знакомый рисунок, гражданская казнь кумира просвещенной публики у позорного столба. Документы, 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 члены Государственной Думы, еще той, первой, выступавшей за смертную казнь, члены Государственной Думы, выступавшие против смертной казни, какими домашними, даже трогательными выглядят фотографии палачей начала века. Стоит хмурый дяденька с кнутом в помятой одежде, чистый дворник, а перед ним на скамье заголил зад некто, ожидающий казни, еще не самый страшный. Рядом другой палач, уже посерьезнее, около плодов дела рук своих, бесформенного тела в простыне, свисающего с веревки. И тут же записка того палача, что, мол, на веревку истрачено 55 копеек, на двух извозчиков 10 рублей, на харчи рубль, просят возместить расходы. Внизу страшные цифры. Кровавый царский режим после революции 905 года казнил по 1000 и больше революционеров в год. Не успел выйти большевистский декрет об отмене смертной казни, как тут же, вот они, посыпались записки из «расстрелять, расстрелять, расстрелять». А уж секретные депеши 30-х с бухгалтерскими выкладками, сколько арестовано, сколько казнено по лимиту, сколько приговорено и просьбы увеличить лимит, а уж записки исполнителей тех казней. В общем, все это представляется настоящим маятником, только каким-то кривым, в сторону казнить все равно размах каждый раз заметно больше. Вот и на выходе из зала стоит урна, каждый посетитель может опустить черный жетон за смертную казнь и белый против. Уже сегодня в этой урне достаточно черно.
Татьяна Вольская. А сейчас в эфире «Радио Свобода» сотрудница Музея политической истории, один из авторов выставки «Смертная казнь. За и против» Василиса Музыченко.
Смертная казнь русскому обществу была чужда, и впервые под уговорами греческих епископов попросили ввести смертную казнь, но, однако, она у нас не прижилась, и смертная казнь опять была отменена. Впервые смертная казнь в Двинской грамоте 1398 года, упоминается, закреплена законодательно. Потом это Псковская судная грамота, это 15 век, и уже в соборном уложении 1649 года смертная казнь – это один из видов уголовного наказания, и практически за все вот там за кражу, за то, что ты клевещешь на Бога, за убийство, за все назначалась смертная казнь. Различные было это четвертование, колесование, все, что узнали, все самые зверские пытки, это смертная казнь применялась. Самые такие зверские — это время Петра, и за политические наказания это воинский артикул 1720 года, но здесь уже было только расстрел, повешение и отсечение головы. Там политический, побег, дезертирство, за пьянство, за измену тоже. Первый мораторий вела Елизавета Петровна.
О выставке «Смертная казнь. За и против» рассказывала одна из авторов этой экспозиции Валентина Музыченко. Она и была гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 7 декабря готовила корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская. Вот так обстояли дела во вторник, 7 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» свободанews.ру открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго. До завтра.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни от кого не потерпим, пока я президент, чтобы нас пинали, чтобы нас толкали.
Несмотря на то, что Россия не принадлежит ни к Евросоюзу, ни к НАТО,
мы выстраиваем сейчас полноценное отношение. В минувшую пятницу милицейский спецназ на Майдане Незалежности снес палаточный городок.
На предыдущих переговорах мы не позволили, чтобы права Ирана
были нам. Свободный
информационный мир. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».